В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
К концу года обычно принято подводить какие-то итоги того, что мы делали все это время. В этот раз мы решили с Наташей просто обзвонить всех тех людей, героев наших подкастов, которые рассказывали свои истории, и узнать, к чему они пришли вот в конце этого года, что изменилось в их жизни. И в некоторых случаях многое действительно существенно прямо вот даже перевернулось. Но большинство этих историй, рассказанных нам, они так или иначе были связаны с войной, которую российские власти называют специальной военной операцией на территории Украины. Поэтому, с одной стороны, большинство историй вроде как про войну, но на самом деле это про другое, про попытку сохранить достоинство, право на свободу мнения, право на свободу собраний, право не убивать и вообще право на справедливое судебное разбирательство внутри России.
И одна из таких историй – история жителя Смоленска Виталия Цицурова. С ним мы беседовали в июле 2022-го, и его история примечательна тем, что с 24 февраля, с начала войны в Украине, он каждый вечер выходил на улицы своего города с антивоенным пикетом. У него был плакат, на котором написано «Нет, две звездочки и не». И на момент нашего с ним разговора в июле, это было 4 месяца вот этих одиночных пикетов, правоохранительные органы поначалу проявляли к нему какой-то интерес и даже пытались возбудить уголовное дело о дискредитации армии, но в итоге оставили его в покое. И вот в середине декабря мы с Виталием снова созвонились. И, естественно, я задала ему вопрос, продолжает ли он свою акцию. Он продолжает. И вот почему.
Я бы здесь хотел и для себя найти уже рациональное обоснование, но по большому счету уже прихожу к тому, что это скорее вопрос веры. Веры в людей. С 24 февраля я это как раз вижу ту картинку, в которой мне до сих пор отказываются верить те, с кем я говорю, антивоенные, что как раз-таки вокруг очень много людей, которым, мягко говоря, не нравится то, что происходит, и никакого большинства за военного нет. До тех пор, пока я верю, что можно побудить людей к действию. Я действую.
Виталий так и выходит каждый день, или он теперь реже стоит на улицах города со своим плакатом «Нет и не»?
По его словам, он выходит каждый день, и с апреля его пикет поддержало около 25 человек, то есть 25 человек не единовременно, но выходили на улицы Смоленска с антивоенной акцией. Однако большинство из них довольно быстро перестали это делать, и это удивило Виталия.
Только один это действие продолжал в районе месяца. Человек 7 там выходило больше одного раза. Я не ожидал, что те люди, которые будут выходить, почему-то перестанут это делать. Когда ко мне вот так несколько человек подошли, что они вот вышли, но а что поделать, ничего вот не меняется и прочее. То есть я увидел, что они по-прежнему ожидают каких-то изменений здесь и сейчас. Вот это было для меня слегка удивительно.
Ну и, в принципе, все эти месяцы, стоя в одиночном пикете, Виталий общается с людьми и наблюдает за их настроениями, ведет с ними разговоры и наблюдает за их аргументами. И по его подсчетам, за 10 месяцев войны на его пикет так или иначе жестом или словом прореагировали около 6 тысяч человек. При этом вот когда мы с ним разговаривали в июле, он говорил о том, что по его наблюдениям около 80% тех, кто мимо него проходит, так или иначе дают ему понять, что они не поддерживают войну. Теперь, по его словам, пропорция изменилась, и соотношение тех, кто поддерживает, и тех, кто выступает против войны, стало примерно одинаковым.
Я вижу исключительно потенциально активных людей, то есть которые при определенных обстоятельствах могут действовать. И в то же время среди людей антивоенного толка я вижу бесконечную апатию. То есть потенциально активных людей, с моих наблюдений, их становится меньше среди антивоенных именно из-за того, что они все больше и больше входят в апатию. Прежде всего, меняться на самом деле должны антивоенные. Не те, кто топит за войну. Они должны меняться именно в том, что они должны переходить к действию. А до тех пор, пока они будут просто молчать, рассуждать о чем-то на кухне, между собойчике, вот до тех пор ничего меняться не будет. И в целом, если говорить о том, какой срез идет в антивоенном мышлении, это все рассуждают обо всех, и все ждут всех. Если ты человеку указываешь, ну ты же часть этих всех, ты же часть этого болота, о котором так говоришь, вот ты же сам не выходишь. Человеку неприятно. Очень хорошо запомнил, когда до мобилизации это был очень частый аргумент. Вот когда мобилизацию объявят, вот тогда будет момент, мы все выйдем. Вот мобилизация, вот она не оставит выбора никому. Ну вот, случилась мобилизация. Выбор, как видим, он остался. Он остался на границах. Кто-то им воспользовался. Теперь вот уже мне говорят, скоро вторая мобилизация. Уже не говорят как там о моменте. Уже просто рассуждают о том, что вот она будет как данность. И при этом ничего не делают. Это удивительно. Ну и такой из аргументов, который меня, наверное, больше всего выводит, и часто это сопровождается еще настолько яркой эмоциональной дискуссией, когда человека антивоенного со стороны от завоенного невозможно отличить. Это когда мне начинают экспрессивно высказывать, а что вот ты предлагаешь? Вот что будет дальше? Ну вот ладно, ну вот выйдут все, а что дальше-то? Вот этот посыл «а что дальше» для меня абсолютно нелогичен. У нас нету вообще чего-либо, но мы готовы рассуждать о том, что будет дальше, если что-то.
При этом Виталий Цицуров уже вполне известен среди, допустим, тех же правоохранительных органов в Смоленске. По его словам, его уже узнают и в целом особо не трогают. Хотя с лета его несколько раз задерживали, в том числе и в связи с началом мобилизации. Но, тем не менее, каких-то серьезных последствий для него все это не имело.
В сентябре там было пара задержаний, но они были связаны с мобилизацией. Один раз и повестку вручали. Не два раза вручали, а вот один раз меня задержали у подъезда и полицию отвезли. А второй раз вот именно во время пикета. Но каких-то действий относительно протеста, к которому я призываю, к одиночному пикету, я не наблюдал. Да, у меня были протоколы, да, у меня были суды. Только один суд закончился наказанием, было в самом начале весной. Там вот 20 или 40 часов работы мне присудили за нарушение массовых мероприятий.
Как долго еще Виталий будет выходить на пикеты, он сам не знает пока. Я спросила у него, есть ли у него какой-то сценарий, когда он решит для себя, что все, его цель достигнута, он больше не проводит такие акции. И вот что он ответил.
Цель, чтобы люди выходили. Цель зародить именно цепную реакцию. Зародить цепную реакцию очень сложно. Но если ты ее зарождаешь, она всегда приводит к одному, к взрыву. Чтобы само действие одиночного пикета, оно было само по себе как явление массовое. Но если на улицах появляются там 1-2 пикетчика, то это значит, что действие работает. Довольно сложно на самом деле заставлять себя порой выходить. Не знаю, как оно будет. Я не пытаюсь уверить в том, что я буду действовать до конца. Цель моя не показать, насколько стоек. Моя цель исключительно в том, чтобы кто-то еще появился. Но это не значит, что я буду стоять и ждать его вечно.
Чувствуется некоторое разочарование в словах Виталия Цицурова, особенно вот когда он говорил о том, что ну где же вы, молодые, где же вы, люди, которые не поддерживают войну, почему же вы не выходите? И здесь справедливости ради нужно сказать, что, возможно, в Смоленске с этим дела обстоят вот так, как рассказывает Виталий, но по многим городам России проходили и массовые спонтанные акции протеста, и люди пытались выходить на одиночные митинги и пикеты, или разбрасывать листовки, или еще каким-то образом давать понять, что они против этой войны, и рассказать другим людям о том, что же происходит там, в Украине, на самом деле. Более 5500 протоколов об административном правонарушении с начала вот этих вот военных действий было составлено на людей, пытавшихся протестовать против войны в Украине. Кто-то отделывался штрафами, а против кого-то возбуждали и уголовные дела. И вот в одной из первых таких уголовных дел было возбуждено в Санкт-Петербурге против местной фемактивистки, художницы, акционистки Александры Скочеленко.
Да, ее историю мы рассказывали в середине августа. Александру Скочеленко арестовали в апреле за то, что она заменила ценники в супермаркете в Санкт-Петербурге на листовки с информацией о войне в Украине. Ее формально обвинили в распространении фейков о российской армии. Ситуация Александра Скочленко привлекла к себе довольно много внимания, в том числе и потому, что в следственном изоляторе у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Ее адвокаты и защитники били тревогу, потому что ей не обеспечивали безглютеновое питание, предписанное врачом. Кроме того, у нее начались конфликты с сокамерницами, они над ней издевались, как-то травили, и ситуация была довольно тяжелой.
Но отправить под домашний арест суд ее не захотел.
Да, раз за разом эти прошения отклонялись. И вот в середине августа, когда мы беседовали с адвокатом Александры Яной Неповиновой, следствие тогда близилось к завершению, и Сашу начинали знакомить с материалами дела. К концу года ситуация немного изменилась. Саша Скочленко по-прежнему остается в следственном изоляторе в медсанчасти. Насколько я понимаю, все-таки ее условия улучшились. По крайней мере, у нее появилась возможность соблюдать вот эту диету, и над ней больше не издеваются сокамерницы. А 15 декабря суд Санкт-Петербурга начал рассматривать ее дело по существу. После начала слушаний мы снова созвонились с адвокатом Яной Неповиновой. И вот что она рассказала о первом заседании.
Вначале прокурор зачитала обвинение. В дальнейшем Саша представила свое отношение к предъявленному обвинению. Оно было довольно обширным, с акцентом на несостоятельность доказательств и также неясности обвинения. В дальнейшем Саша представила письменные вопросы к обвинению. И гособвинитель сказала, что на следующее заседание вроде как представит некие ответы и разъяснения. И сделала это довольно некорректно, как нам показалось, с фразой: «Но если защитники не понимают обвинения, то мне придется его разъяснить». На что мы сделали, конечно, возражение. В целом обвинение, конечно, вызывает большие вопросы. Оно действительно неясное. И, по нашему мнению, это нарушает право на защиту, так как неясно, от чего защищаться. И мы подробно исследовали каждый тезис, который был представлен на ценниках Сашей. Указали также на то, что некоторые тезисы уже подтверждены высшими эшелонами власти. К примеру, один из ценников содержал такой текст, что отправляют срочников на Украину. И в чем же здесь фейк? Если еще в марте президент хотел наказать тех, кто был причастен к тому, что срочники отправлялись в Украину. Как можно считать, например, такую информацию фейком, если она уже подтверждена главой государства? Также в обвинении нам не понравилось, что содержатся нормативно-правовые акты, которые не относятся к Уголовному процессуальному кодексу, что также непонятно, в связи с чем они там находятся. Мы считаем, что это оказание также на Сашу давления, так как в этом обвинении представлены всевозможные договоры о дружбе там, и сотрудничестве между ДНР, ЛНР, приказы, указы президента там, о начале специальной военной операции, многое другое, что вообще не относится никак к тому, в чем обвиняют Сашу. То есть это загромождение такого текста. Также адвокат Юрий Новолоцкий сделал акцент на то, что недопустимое поведение следователя при расследовании уголовного дела. Первоначально был один следователь, который впоследствии уволился, а подписывал обвинительное заключение следователь, который, во-первых, не читал материалы дела, а во-вторых, подписывал обвинительное заключение, не читая его. И это пояснил сам следователь при встрече с адвокатом Юрием Новолоцким, который участвовал в следственных действиях по другому своему уголовному делу, и он это сделал при свидетелях. Мы считаем, что это абсурд. И ярко показывает обстоятельства, при которых расследовалось уголовное дело Саши.
Ну вот, тем не менее, такие заседания – это одна из немногих возможностей для Александры Скочленко повидаться со своими близкими. И вот как адвокат Яна Неповинова описывает реакцию Саши на встречу с теми, кто пришел к ней на процесс, а также рассказывает о том, в каких условиях сейчас находится Саша Скочленко в следственном изоляторе.
Но она сказала, что это было одно из лучших заседаний. Это судебное заседание, конечно, очень сильно отличалось, так как оно было открытым. У нас в зале были консулы из 5 разных стран. Швеция, Германия, Норвегия, Финляндия. Также были Сашины знакомые, группы поддержки. Несмотря на то, что заседание началось с задержкой, оно довольно было длительное по времени. Группа поддержки не уходила и ждали ее в коридоре, чтобы встретить и проводить аплодисментами. это, конечно, дорогого стоит. Поэтому у Саши всегда ждет судебное заседание, так как у нее будет возможность хотя бы на несколько секунд встретиться взглядом со своей девушкой, со своим другом, с группой поддержки, с которой она ведет переписку. По самочувствию, к сожалению, она также неудовлетворительная. Все хронические заболевания, которые у нее были, сейчас обострились в связи с пережитым стрессом, отсутствием безглютеновой диеты и многого другого. Но сейчас редко, но все же она посещает обследования, которые ей прописывали. Ее посещают врачи. Мы надеемся, что ее состояние нормализуется. Но, к сожалению, сейчас об этом сложно говорить с учетом ее тяжелого физического, а также ментального самочувствия, так как ее признанный уже факт посттравматического синдрома, зафиксированный психиатром. Саша также в СИЗО 5 в Петербурге, это женское СИЗО. Она находится в двухместной камере в медсанчасти, что, конечно, не может не радовать. Это одна из лучших камер, насколько это возможно. У нее довольно часто меняются соседки, с которыми она находит общий язык. Травли уже несколько месяцев не было. Сейчас у нее соседка, приятная девушка, которая одолжила ей свои тома у уголовного дела. Их 20, и Саша их разместила под матрасом, и теперь ей приятнее спать. То есть там очень неудобные кровати, и чтобы эти металлические прутья не впивались сквозь тонкий матрас в Сашин бок, она разложила эти тома.
Я ждала развязки этой интриги. Думаю, что же будет делать Александра Скочеленко с 20 томами чужого уголовного дела. Думаю, может быть, это занимательное чтение, а нет, все оказывается значительно проще.
Ну, видишь, какая хорошая оказалась у нее соседка в этот раз.
Маленькие тюремные радости.
Ну, вот, как сказала Яна Неповинова, следующее заседание по делу Александра Скочеленко назначили только на 20 января, то есть больше месяца перерыва в заседаниях. И какие вообще у этого дела перспективы? Учитывая все эти нарушения, о которых упомянула Яна Неповинова, я задала ей этот вопрос. Вот что она ответила.
Это самый частый вопрос защитнику, на который у защитника нет ответа. Так как, во-первых, не сформирована практика по этим делам, которая есть, она ужасна. Сейчас реальные приговоры по 7-8,5 лет по тем же статьям и по тем же частям. Реальный срок дают тем людям, которые не признают свою вину. Саша как раз относится к тем людям, которые не признают свою вину. А есть люди, которые получили свои приговоры, довольно мягкие, это штрафы и условный срок, но которые признали свою вину. Мы ни в коем случае не можем их осуждать, это их право, но вот такая практика пока что, она не очень большая. Важно, что даже если, к примеру, Саша признает вину, это не гарантирует то, что Саше дадут мягкий приговор. Поэтому мы, конечно же, как защитники, будем добиваться ее оправдания, несмотря на политический окрас этого дела. Доказательств обвинения просто нет. Это все просто большая глупость. Честно говоря, на месте следователя мне было бы даже стыдно такое представлять в суд.
Говорила Яна Неповинова, адвокат Саши Скочеленко.
Разговаривали мы впервые с адвокатом Яной Неповиновой летом, в середине августа. И тогда же, примерно в середине августа 2022 года, произошел просто информационный взрыв, потому что впервые против войны открыто выступил участник этой самой войны. Более того, он даже написал целую повесть, она называется «Зов», выложил ее в интернете и после этого начал искать издательство. Я говорю о младшем сержанте российской армии, десантнике Павле Филатьеве. Он воевал в Украине и застал самое начало вторжения. Он служил по контракту. И, вернувшись с фронта, после воспаления глаз, которое препятствовало продолжению боевых действий, вот выйдя из госпиталя, он решил, что он хочет уволиться, что он больше не хочет служить. Ему не дали толком уволиться, ему просто отказались у него принимать рапорт, его начали запугивать возбуждением уголовных дел всяких. А после того, как он выложил вот эту самую повесть «Зов» латинскими буквами, он получил сообщение о том, что против него возбуждают уголовное дело о фейках или о дискредитации. И, в общем, недолго думая, он просто собрал вещи и уехал из России. И, насколько я понимаю, в какой-то момент он связался с основателем проекта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным. И, собственно, первое свое интервью о том, что он видел в Украине, а он в составе этой штурмовой группы заходил, в частности, в Херсон. Павел Филатьев в какое-то время с помощью Владимира Осечкина приехал во Францию, где сейчас запущен процесс с получением политического убежища, но за это время у них, насколько я понимаю, с Осечкиным произошел конфликт из-за авторских прав вот на эту книгу «Зов». Я созвонилась с Павлом Филатьевым, мы говорили о том, как изменилась его жизнь вот с момента нашего последнего разговора, немного о книге, но я принципиально не обсуждала с ним детали его конфликта с Владимиром Осечкиным.
Когда мы с вами разговаривали последний раз в августе, я находился в Африке, в Тунисе. Спустя какое-то время после этого разговора, спустя, наверное, пару дней, точно уже не помню, меня арестовали там спецслужбы по подозрению в шпионаже, терроризме, экстремизме и всем остальном. И, ну, вообще получилось так, что они приехали ко мне ночью, пока я спал в отеле. Приехало 8 мужиков с оружием и подняли меня прямо с постели, в наручниках вывели. Почти сутки я пробыл у них на какой-то базе. Там меня активно допрашивали. В итоге отпустили, сказав, что подозрения эти не подтверждаются. Конечно же, я до конца не знаю, кто там на меня донес. То ли это было связано с российскими службами, которые не хотели, чтобы я куда-то выехал, то ли это было связано с кем-то другим. Тогда у меня уже не оставалось выбора, то есть я перестал думать о разных других странах и по совету Осечкина поехал как можно быстрее во Францию, где я запросил политубежище. На данный момент политубежище рассматривается. Оно может рассматриваться и годами. То есть я нахожусь в статусе запрашиваемого политубежища. И мне ничего не остается, кроме как ожидать дальше. У меня вышла книга во Франции, несмотря на все проблемы, которые существуют в Германии, Эстонии, Финляндии. Сейчас должна выйти. Еще когда выезжал из России, я думал о том, что я порву свой военный билет, ветеранский, внутренний российский паспорт и пошлю откровенно на наше правительство, потому что до конца я пытался следовать законам Российской Федерации, все сделать по закону, уволиться из армии по закону, то есть используя просто те права, которые у меня существовали как у военнослужащего. Но в итоге получилось так, что несмотря как бы я не действовал по закону, у меня нет в России никаких возможностей добиваться и отстаивать свои права, и у меня за все это время, учитывая еще и войну, скопилось огромное количество претензий к российскому руководству. То есть это была уже какая-то последняя капля. Я сразу, когда уезжал, я думал, что как только я куда-то доберусь, я порву к чертям эти документы, своего рода как протест, и пошлю нашего верховного главнокомандующего далеко. Когда я прилетел во Францию, находился в Шар-де-Голле, то есть я это и сделал, но здесь немножко усугубилась ситуация тем, что известный правозащитник Владимир Осечкин еще рекомендовал мне порвать и загранпаспорт, ссылаясь на то, что если я не порву этот загранпаспорт, есть шанс того, что меня экстрадируют в Россию. А если я его порву, то меня не экстрадируют. К сожалению, я совершил большую глупость в тот момент, что порвал все-таки этот загранпаспорт. Из-за этого возникли и возникают по сей день у меня ряд проблем. Например, я не могу пользоваться даже элементарным переводом Western Union, потому что у меня нет документов, благодаря которым я бы мог снять или как-то реализовать этот перевод. То есть на данный момент я имею лишь лист, в котором указано о том, что я на территории Франции запросил политическое убежище. Когда я выезжал из России, у меня уже было литературное агентство, которое занималось моей книгой, и я понимал, что книга будет приносить доход, она будет стабильно продаваться. Я понимал, что у меня будут деньги с книги, когда я смогу себе снять жилье, покупать еду и при этом смогу заниматься благотворительностью в пользу украинских граждан, которые пострадали от войны, я имею в виду только мирных граждан. Другие страны были готовы выплачивать авансы за эту книгу, и я понимал, что на улице не останусь. После того, как я приехал во Францию, господин Осечкин решил, что ему срочно нужна моя книга, и уговорил меня довольно-таки настоятельно переписать ему права, чтобы якобы мы занимались благотворительностью через его фонд. После этого я подписал договор, в котором должно было быть прописано, что я со своей книги имею право на оплату своего жилья, и под моим контролем будет проходить благотворительность через фонд Осечкин. В дальнейшем оказалось так, что в договоре этого не прописано. То есть нету записей о том, что мне что-то положено, просто Осечкин является 100% получателем средств книги. Я уехал в начале октября из Биарриц и отправил ему письмо, где я в официальной форме говорил, что не могу дальше с ним работать. Прошу его вернуть мои права, потому что он тем самым препятствует выпуску книги, не дает выйти книге. И я ему отправил это письмо, которое ему очень не понравилось. Он в резкой форме мне стал писать, что он засудит меня как мошенника и что-то в таком духе. Вот. После этого, еще спустя полтора месяца, я все-таки смог подать в суд и на расторжение этого договора. И первое заседание у нас состоится в начале февраля. Франция, конечно, прекрасная страна, но пока я запрашиваю политубежище, я не имею права работать. Мне платят пособие в размере 400 евро. Тем не менее, нашлись ряд людей русскоговорящих, которые понемногу помогают. Я нашел адвоката. Мой адвокат, я ему ни копейки не платил. Это адвокат конкретно по авторским правам, который возьмет какую-то часть, возможно, денег за свою работу только по выигрышу дела.
Вот это рассказ бывшего младшего сержанта российской армии, десантника Павла Филатьева, который воевал в Украине, а потом написал об этом в своем опыте повесть «Зов» латинскими буквами. И тогда впервые громко заговорили о том, что есть какие-то военнослужащие, которые мало того, что высказываются против этой войны открыто, они еще и критикуют власти, критикуют военное командование. Потом таких людей становилось все больше и больше. И вот сейчас, насколько мне известно, в Мурманской области возбуждено первое уголовное дело по новой, появившейся только в сентябре, по-моему, статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за отказ выполнения приказа, связанного вот с проведением этих военных действий на территории Украины. И молодой офицер как раз отказался ехать. Он был один раз в командировке, там погибли два его товарища, и после этого он стал пацифистом, хотя этот парень делал себе военную карьеру, он из детдома, закончил Суворовское училище. То есть он был такой кадровый военный, который считал вот эту профессию делом своей жизни. А после того, как он побывал в Украине, переменил взгляды, и он пришел к начальству, написал рапорт о том, что он хочет уволиться ему не дали. Он сказал, что я не поеду ни в какую командировку. И вот сейчас против него возбуждено уголовное дело по этой статье. Этого старшего лейтенанта российской армии, который больше не хочет служить в российской армии и воевать, зовут Дмитрий Василец. Его уголовное дело расследуется и в ближайшее время, наверное, уже будет передано в суд.
Ну, будем следить, как будет развиваться его история и расскажем об этом в наших эфирах.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.